Приветствую вас, братья и сестры. Не теряя времени, сразу хочу сделать объявление на сегодня, на завтра, на последующие дни недели. Сегодня 18:30 молодежное собрание. Всех наших молодых братьев и сестер приглашаю, чтобы мы вместе изучали Писание, возрастали в нем. Завтра в понедельник в 18 часов у нас будет лидерское собрание. Напоминаю, что вам нужно поработать с текстом первого псалма, приготовить его главную мысль, применение. В среду 18 часов молитвенное собрание. Напоминаю всем возрожденным, любящим, ревнующим о деле Господнем, чтобы вы приходили, созидая Церковь Божью, активно молясь о всем том, что Бог заповедал. Четверг – пасторский день, но у меня будет возможность только до обеда встретиться. Если у кого есть возможность вот в это время, пожалуйста, подойдите, договоримся. И напоминаю, для нашей домашней группы в пятницу у нас дома будет группа. Если у вас есть объявление для церкви, пожалуйста, скажите. Давайте мы перед началом проповеди склоним головы в молитве, чтобы Господь прославился. Дорогой наш Отец, великий, славный, мы благодарны Тебе, что и в этом дне Ты собрал нас вместе. Наша душа жаждет истины Твоей. Больше всего на свете мы любим Слово Твое, в котором открылась великолепная личность Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Искупитель наш, потому что в Тебе мы нашли источники жизни, и это жизнь вечная. И живя на земле, мы уже испытали радость небес, потому что Духом Святым Ты вошел в нас. Сегодня, Боже, Ты приготовил для нас свой хлеб, которым хочешь накормить наши души, наш разум, нашу волю, чтобы мы, ходя путями Твоими, прославляли Тебя. Милость Твоя, Господь, да будет с каждым, кто пришел в этот дом, в это время, на этом месте, чтобы благодать Твоя работала в нас. Мы признаем свою немощь, мы склонны отвлекаться, мы склонны сосредотачиваться на чем-то другом. Помоги нам, Господи, быть внимательными к Слову услышанному. Помоги нам принять его, чтобы исполнять его в своей жизни. Благодарим Тебя, что Ты очень любишь нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы заметили, сделай со звуком что-то, что-то он мне отвлекает. Вас сзади хорошо меня слышно или не очень? Еще раз с того, что хотелось бы в самом начале сказать. Наверняка вы обратили внимание, что в начале этого месяца в нашей стране поменялся сам принцип или устройство управления страной, да? Почти 6 лет было парламентско-президентское правление, и сейчас президентско-парламентское правление. Но вот на что я обратил внимание. Все СМИ, которые возвещали эту новость, словно в один... договорившись в один голос, вот такую фразу использовали. Конституционный суд признал неконституционным конституционное решение от такого-то, такого-то, по такому-то, такому-то. Звучит как минимум странно. Максимум печально. Не знаю, как вы, но я почувствовал, что Конституция, которая является основным законом, с ней работают как хотят. И кажется, что каждая новая власть, которая приходит на свое время правления, работает с Конституцией как с каким-то трактатом временным для своего периода. И приходит еще новое и занимается тем же самым. Лично я этому уже перестаю удивляться. Наверняка и с вами случается то же самое, когда вы слышите такие вещи, где говорят, что основной закон это основной закон. Но, друзья, знаете, что больше всего печалит меня и уверен, что вас вместе со мной? Когда мы видим, что по отношению к Библии верующие люди относятся с пренебрежением, относятся с глумлением, я даже скажу, где попирают ее, где унижают ее власть и авторитет, где силу и достоинство этого слова низводят на уровень каких-то человеческих стандартов. И вот теперь подумайте и посмотрите, что мир неверующий, глядя на церковь, на этот основной закон, когда такое происходит, что они чувствуют, что они мыслят и как они реагируют. Если с неверующими людьми, которые живут по мирским стандартам, все понятно, с нами что-то непонятно. Перед нами отрывок, который мы сегодня будем изучать. Он как раз таки говорит об авторитете Слова Божьего и вмешательство власти или желания человека, который пытается упразднить. Ту историю, которую мы с вами будем изучать, то событие, которое перед нами в этом тексте, показывает, что Христос сам, будучи Богом, отстаивает авторитет и власть Божьего Слова, и который очень сильно ставит на место человеческую власть, человеческие попытки упразднить это Слово, дискредитировать его, унизить, сделать его чем-то незначущим. Мы с вами начинаем изучать новый раздел с 15 главы Евангелия от Матфея. Давайте мы прочтем с 1 по 9 стих. И из-за того, что этот отрывок достаточно глубок по своему содержанию, там очень много тем, мы не справимся с вами сегодня рассмотреть абсолютно все эти 9 стихов. Наш отрывок или наше место для размышления будет с 1 по 6 стих. А остальные стихи мы, по милости Божией, прочитаем в следующий раз и закончим этот раздел в следующее воскресенье. Итак, давайте мы прочитаем весь этот отрывок, 15 глава Матфея, с 1 по 9 стих. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: „Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?“ Он же сказал им в ответ: „Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради вашего предания? Ибо Бог заповедал: почитай отца и матерь, и злословящий отца или матерь смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты пользовался от меня, то может и не почитать отца своего или матерь свою. Таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но напрасно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим.“ История заканчивается тем и начинается другим событием, когда Иисус после ряда исцелений, чудес, знамений, которые Он совершил на глазах у многих критикующих, сомневающихся, и в том числе учеников, которые были счастливы от того, что с ними Мессия, Господь, приходят иерусалимские знатоки, книжники и фарисеи. Если вы отслеживаете сам контекст и саму историю, вы должны обратить внимание, что события проходят на севере Израиля, в районе Галилеи, Капернаума, того озера, где на все эти события предыдущие происходили. Иерусалимские ученые, это Иерусалим находился на юге Израиля, иерусалимские ученые, скорее всего, пришли для того, чтобы разведать, чем занимается этот учитель, чтобы в точности узнать об учении его и посмотреть на его учеников. Возможно допустить, что, может быть, книжники и фарисеи, может быть, из севера Израиля народ сами пригласили этих экспертов, этих ученых. Может быть, они сами не могли разобраться, может быть, им нужна была какая-то дополнительная авторитетная справка, чтобы они точно сказали раз и навсегда: это не от Бога учитель, или это пророк, который несет не истину. И вот они пришли. Если мы соглашаемся с тем, что это были эксперты, они с легкостью определили, с первого взгляда. Им достаточно было посмотреть на учеников Христа, подозвать его и сказать: слушай, все, вы завалили тест, завалили экзамен на то, что вы Божьи люди, по одной простой причине: вы не соблюдаете повеления, заповеди старцев, предание старцев: кушайте неумытыми руками. Если мы будем детально изучать эту тему, мы увидим, если мы будем изучать самих этих ученых, мы осознаем и сделаем утверждение, что не с большой любви к гигиене они переживали, а об учениках, что они кушали неумытыми руками. Может быть, об инфекциях, микробах, бактериях на тот момент недостаточно было информации. Возможно, кое-что, может быть, они понимали, но не это было основной причиной. Все, что их сильно оскорбило, все, что их так сильно ранило, что они приступили к традиции, приступили повеления старцев, которые на тот момент в Израиле закрепилось как что-то альтернативное Слову Божьему, как то, что стало даже превосходить Слово Божье. И они упрекнули Христа в этом. Я читал немало комментариев, готовясь к этой проповеди, относительно того, что как все это могло выглядеть. И те, кто исследовали, может быть, это до сих пор происходит в каких-то ортодоксальных семьях или каких-то группах. И все комментаторы приблизительно описывают одинаковую картинку. Когда люди приходили то ли с рынка, то ли с улицы, просто где бы они ни были, с огорода или где-то они были вне дома, они должны были обязательно делать ритуал омовения рук. Была определенная доза воды для мытья рук. И руки омывались следующим образом. Сначала нужно было, чтобы кто-то поливал на руки сверху, они стекали вот на запястье. А потом нужно было перевернуть руки вниз, чтобы теперь вот эта грязная вода, которая сначала первоначально омыла эту пыль и грязь, стекла вниз. А потом нужно было поставить руки горизонтально и тщательно-тщательно их вымывать. В этой версии было множество комментариев, почему нужно тщательно мыть руки. Одна из них. Ночью некий демон, который отвечал за нечистоту, он прикасался к спящему человеку именно к его рукам. Если ты не помыл руки, то во время того, когда ты одеваешь одежду или принимаешь пищу, этот демон в тебя входит. И люди были напуганы с одной стороны, и с другой стороны, они свято верили этому, что именно так должно быть. Мы знаем, что Моисей дал повеление об омовении одежды и разных других церемониальных вещей, но они никаким образом не влияли ни на спасение человека, ни на его святость, ни на его духовное освящение, не приближало к Богу и не отдаляло. Это был свой замысел, свой процесс необходимый, временный, до тех пор, пока придет Мессия. Точка. Но когда была большущая пауза, и Бог молчал по отношению к упрямому народу, в этот момент появились все эти предания. С одной стороны, звучит или выглядит, по крайней мере, исторически обоснованно и понятно, почему стали появляться какие-то комментарии. Одна из причин – люди хотели защитить Слово Божье. Чтобы вокруг Слова Божьего были стены, которые ограждали бы его, защищали. И прежде чем ты нарушишь Слово Божье, тебе нужно будет пройти через ряд оборонительных и защитных сооружений. Но в конце концов, знаете, что произошло? Что вот эти вот комментарии вообще затмили Слово Божие. Они его вывернули наизнанку, исказили ясно его значение и понимание. Они в конце концов упразднили его и стали жить исключительно традициями, преданиями старцев, своими собственными какими-то версиями. Это тот случай, когда Христос сталкивается с подобной практикой, когда ученики снова обращают внимание, что их начинают где-то воспитывать не в том направлении, в котором нужно, что авторитет Слова Божьего где-то подвигается, Иисус заступается за учеников. Это Его тема. И я хочу, чтобы мы сегодня увидели, насколько сильно, славно и могущественно Христос в центре ставит Слово Божие, упраздняя все человеческое. Друзья, мы не исключение. Сегодня мне хотелось бы обратить внимание вот на какую часть. Что в наше время, та культура, где мы живем, та культура религиозно-православная, из которой многие из нас пришли в протестантскую культуру, не отличается от той культуры того времени. Географические просторы и временные абсолютно не изменились. У людей осталось мышление упразднять Слово Божие и отдавая приоритет Слову человеческому. Хотим мы этого или не хотим? Я хочу несколько цитат прочитать и сделать наш акцент, внимание на то, что это имеет место. Я прочитал выдержку из одного трактата православного христианина, и там не было написано его ни титулов, ни его должности, образования. Я так понимаю, что это ученый человек, потому что он очень по-богословски и очень точно объясняет саму жизнь и стиль православной церкви. Его зовут Алексей Марков. Послушайте те цитаты, которые он приводит относительно православия. Вы поймете, о чем идет речь. И мы будем останавливаться для того, чтобы нам ясно понимать, где мы находимся, что на нас влияет, от чего мы лично должны избавляться. Если среди нас есть православные христиане, я хочу вас немножечко наперед успокоить. Я не беру камень и бросаю специально сейчас в православный огород для того, чтобы возвысить протестантизм. Следующее воскресенье, Господь, если позволит, я хочу снимать эту прослойку протестантизма, которая стала инертным и пассивным, которая в другой крайности с пренебрежением относится к Слову Божьему. И достаточно будет объективной информации, чтобы это увидеть, эту опасность. Но начнем сегодня с той информации, которая у нас есть от православной церкви. Послушайте, что он пишет. В православной церкви есть два вероучительных источника. Первое. Это священное писание и священное предание. При этом священное предание, обратите внимание, предшествует священному писанию. Интересно, как комментарий появился раньше, чем оригинал? Как одно может предшествовать инструкция вот какому-то изделию, например, да? Ну, идем дальше. Вот аргументация. От Адама до Моисея не было писания. Иисус учил словом и примером, а не книгой. Также учили апостолы. Вот цитата. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Я здесь хочу остановиться. Еще будет несколько цитат, я буду останавливаться. Значит, получается так, когда Бог обращался к Адаму с Евой, говорил им слово, они могли бы сказать: «Господи, не назидает, не впечатляет, не авторитетно». Потому что это устное слово. Вручи нам книгу. Иначе ничего не имеет смысла. Абсурдное заявление. С самой первой строчки абсурдное заявление. Дальше цитата. «Священное писание, священное предание, смотрите, акцентирую внимание, это все, что Бог даровал христианам в своем откровении». Носителем и хранителем священного предания является вся церковь. Священное предание включает, и вот 6 пунктов. Первое. Древние символы веры первых веков христианства. Второе. Правила святых апостолов, вселенских и поместных соборов. Третье. Чинопоследование древних литургий и акты, написанные в судах о страданиях древнейших святых мучеников за Христа. Четвертое. Древние церковные истории. Пятое. Творение святых отцов и учителей церкви. Шестое. Вся древняя церковная практика. И вот перечисление: праздники, посты, устройство храма, священное действие и тому подобное. Мне нравится и тому подобное. Какая большая граница, какой большущий спектр. Священное предание предшествует священному писанию, и это священное предание, это все полнота всего откровения, которое Бог открыл людям. Следующая цитата. «Само Священное Писание нигде не говорит о том, что оно является единственным источником вероучения, но часто свидетельствует о необходимости всем желающим стать христианами обратиться за помощью к тем, кто умеет толковать Священное Писание, опираясь на Священное Предание». Вот это да! Может быть, в Священном Писании мы не найдем ясного такого утверждения одной фразой, что это единственное точное учение и все. Но нигде также мы, ни православные, ни католики, не найдут фразы о том, что Бог триедин. Да? Значит ли, что это неверное учение о триединстве Бога или о Троице? Этой фразы нет в Библии. И многих других фраз, понятий, которые мы используем в нашей лексике, в наших символах веры, абсолютно отсутствуют, но мы ими пользуемся. Вот что я хотел бы сфокусировать внимание.
реагируя на то, что оно не является единственным источником. Я хотел бы сказать, друзья, оно является единственным источником. Именно потому, что Библия полна множества историй, действий Бога и Его реакции на то, когда люди игнорировали Его слово, устное или написанное. Это и доказывает, что оно единственное, точное. Например, Моисей учил людей, не словом, вернее, не хлебом одним живет человек, помните? Но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Я когда думал об этой фразе, об этом стихе, у меня возникала такая мысль. Православные, наверное, в скобках бы добавили. И преданиями, как биодобавками к пище. Потому что без них-то никак не обойтись. Они дают необходимые витамины. Хлеб хлебом, пища пищей, все нормально, но без этого не обойтись. Моисей так не мыслил. Так не мыслил Давид. Обратите внимание, как он воспевал Слово Божие, Его истину, красоту, силу, влияние, власть, авторитет, абсолютно все, что находится в Слове, воспето в те времена. Чего стоит только один 18-й псалом? Запишите себе эти сноски, почитайте дома, и вы увидите, что там отображается вся сила и власть Божьего Слова в Его авторитетности, в Его исключительности, в Его точности, в Его необходимости. Чего стоит 118-й псалом, где сказано, что Слово Твое, светильник ноге моей. Православные могли бы добавить, сказать, да, может быть, оно светильник, но все, что находится вне светильника, сам аппарат, который несет светильник, это есть предание. Если Слово Божие – это путь, то предание наверняка разметки на этом пути, это указатели на этом пути. Они наслаждаются тем, что могли что-то добавить к Слову Божьему, украсить его, сделать его каким-то ценнее или полнее, как хотите. Но это не так. Я вспомнил об одной истории, которая была в период царей, 3 книга Царств, 13 глава. Я уверен, когда вы ее читали, ваше сердце по-особому воспринимало вот ту жесткость Божьей реакции, Его действия на непослушание пророка. Помните? Когда Бог повелел пророку прийти в Вифиль, произнести пророчество к жертвеннику, не оставаясь там, не вкушая пищи, не притрагиваясь к воде, уйти другим путем, вернуться домой. И вот вам попадает предание. Догоняет его другой пророк и говорит, слушай, мне ангел сказал, чтобы я вернул тебя, чтобы ты отдохнул у меня дома, перекусил и вернись. Никакого написанного слова не было. Бог из уст своих произнес пророку повеление. Смотрите, как Бог ревнует о своем слове, о точном его исполнении. Если бы он относился к этому так, как сегодня христиане относятся, этот пророк остался бы жив, может быть, до сих пор жил бы. Но Бог наказал этого человека Божьего смертью. И он умер, причина которой смерть была из-за неповиновения Господу и именно Его Слову. В Новом Завете мы видим немало авторитетнейших ссылок на Слово Божье. Иисус говорит, исследуйте Писание. Ничего о преданиях не говорит, достаточных, единственных, абсолютных. Исследуйте Писание, потому что через них вы думаете иметь жизнь вечную. Когда люди приходили с разными вопросами и упреками ко Христу и задавали Ему разные сложные вопросы, Христос реагировал следующим образом. Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Это говорит о том, что Он их возвращал к тому, чтобы понимать все мировоззрение. Почему мы здесь живем? Почему мы такие, какие мы есть? Почему люди страдают, умирают? Что ждет человека за порогом вечности? Для того, чтобы обо всем этом знать, нужна какая-то истинная информация. И когда люди все это вывернули наизнанку и высмеивали Христа, когда Он проповедовал о воскресении из мертвых, Он говорит, заблуждаетесь, не зная Писаний. Хотите знать истину? Обращайтесь к Писанию. Это достаточное и точное. В послании к евреям написано, 4 глава, 12 стих. Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Где точнее вы найдете объяснение действия силы Божьей? Что изменяет человеческое сердце? Что проникает вовнутрь нас и может все глубинки поднимать наружу, чтобы показать нам, кто мы есть и в ком мы должны нуждаться? Кто залечивает наши раны? Кто кормит наш дух бессмертный? Кто насыщает наш разум? И Писание говорит само о себе, Слово Божье. Конечно же, православные не согласятся с этой точкой зрения. Вот последняя цитата из его статьи. «Священное предание православной церкви ни в чем не противоречит Священному Писанию». Не знаю, как вы, но я не верю. Я приготовил еще ряд аргументов, чтобы показать, что именно предание является злейшим врагом истинности Слова Божия, которое не защищает его, не подкрепляет, не утверждает, а разрушает, которое упраздняет его, которое делает его из Слова Божия посмешище. Возьмем четыре момента, которые самые очевидные. Во-первых, богословие, которое есть в православии, которое смешано, Священное Писание подмешано с преданиями. Поклонение Богу, сам принцип, сама суть поклонения Богу, туда помещают, на основании преданий, туда помещают посредников разного уровня, начиная от ангелов, которым, кстати, Бог запрещает обращаться и поклоняться. Запишите себе сноску Откровения, 19 глава, 10 стих, где сказано, что только Бог есть посредник, или в лице Иисуса Христа мы имеем одного, единственного посредника. 1 Тимофея, 2 глава, 5 стих. Люди обращаются к Матери Иисуса Христа, к Марии, которая имеет особый доступ к Сыну Своему, всегда и постоянно. Если вы имели какие-то отношения с православным богословием, посещали эту церковь, вам будет понятно, о чем я говорю. Бог где-то очень далеко. На очереди к Нему стоят люди, посредники. Святой такой-то, такой-то, моли Бога о нас. Да? Часто произносили люди. Вот вам предания, которые смешиваются со Словом Божьим. И они говорят, что они не противоречат. В Писании сказано, что один посредник. Предания говорят, ничего подобного. Не один посредник, их много, и они разные. Более сильный упрек к тому, что есть явное противоречие, это изображение Бога в картине, изображение Бога в иконах, в образах. Это прямое нарушение второй заповеди, где Бог сказал, не делай никакого изображения моего. Никогда. По одной простой причине. Невозможно Бога нарисовать, такой, какой Он есть. И того Иисуса Христа, о котором говорят, ну все-таки видели Его, Бога во плоти. Кто Его нарисует, такой, какой Он есть? Помните, я вам рассказывал ту попытку, когда я к профессиональным художникам приходил, я говорю, нарисуйте мне вот с моего комментария вот такой фоторобот. Ну, давай попробую. И когда я стал перечислять характеристики божественные и человеческие, что это сильный и слабый одновременно, вечный и ограниченный, Бог и человек, и множество-множество других моментов, он на меня посмотрел и говорит, да нет. Кто нарисует одновременно господина и слугу? Кто передаст эту божественную власть и смирение, его вечность и его временность? Да никто никогда. Страшно смотреть на эти картины, когда Мария держит младенца, а там лицо ему лет 30, этому младенцу. И люди оставляют это, как будто бы он таким был на самом деле, но это неправда. Более того, как атеисты глумились, когда брали, говорили, вот это ваш Бог, и бросали на землю, плевали, сжигали все это. И Бог подразумевал, что такое будет. И такого не должно было происходить. если бы не было никаких изображений. Множество есть нюансов. Они говорят, это все нормально. Это словно фотография, которая помогает нам вспоминать о родных и близких. Эти фотографии не приближают нас к Богу, не отдаляют. Потому что есть явное повеление о запрете. И люди говорят, что предание не противоречит Писанию. Я не согласен. Что касается самих этих праздников, посмотрите, как все перепутано. Я использую такое слово, которое используют богословы, синкретизм, смешение философских течений, учений, язычества с христианством. Пасху стали называть Велик Днем, который в языческие времена называли это днем урожая или днем каких-то плодоношений или еще чего-то. И все эти атрибуты так и остались до сих пор. Вербное воскресенье, когда люди, не знаю, как в этой местности, но в других православных культурах вот этими вот веточками бьют по спине друг друга, чтобы там выгнать кого-то и загнать другого кого-то, не знаю. Но это делают, и причем очень на серьезном уровне чтут это. Попробуйте-ка не сделать это. Ивана Купала смешали с праздником Иоанна Крестителя. И народ где хочет, там и костры разжигают, и прыгают через них, и водят хороводы, и другие праздники, когда запрещают уже купаться, светят яблоки. Тысячи преданий. И каждому есть свое объяснение. Но когда говоришь, слушайте, это противоречит Слову Божьему. Нет, оно не противоречит, оно наоборот его объясняет. Оно наоборот делает его понятным. Это ложь. Это глумление над Словом Божьим. И люди с радостью будут выполнять вот эти вот правила предания, чем Слово Божье. Потому что это там, где предания работают на человека и дают ему какой-то авторитет или какую-то власть. Что касается самой миссии, откуда появилась идея монашества? Откуда появилась идея затворничества от людей? Сам Христос властью своей, словом своим сказал последователям, идите в этот мир, распространяйте Евангелие, живите среди людей, влияйте на них, будьте солью, светом, делайте все возможное, чтобы люди, грешники, приходили к Отцу. Появилась идея какой-то святости, нужно прятаться от этого мира, который плохо влияет. Нужно бежать от этого мира, который разрушает твои отношения с Богом. И этому есть объяснение. На основании предания, на основании устных традиций, ученых отцов церкви. Может быть, я касаюсь той темы, с которой вы не согласитесь, но она мне знакома. И как из исторических моментов, так и из личных настроений антисемитизма. Как ни странно, но православные верующие очень недружелюбно относятся к евреям. Одна из таких вещей, когда моя мама родилась, и ее принесли на крещение в православный храм, ее хотели назвать Дина. Православный священник сказал, ни в коем случае, потому что это еврейское имя. И он назвал ее Еленой. А потом говорит, как хотите ее можете называть, но по-православному она будет Елена. В чем проблема с именем Дина, если оно еврейское? Откуда взялось христианство? Чью Библию мы читаем? У меня возникает вопрос, а Михаил, это исконно русское имя? А Иван, это русское имя? Не еврейское ли? Почему мы подмешиваем эти стандарты и одно убираем, а другое восхваляем? Где принципиальность, где ясность? Почему есть такие настроения? Послушайте радикально настроенных православных людей. На дух не переносят евреев. Потому что считают, что они виновны в смерти Христа, и там множество других причин, и смерть им. Но если бы они были привязаны к Слову Божьему, так как был привязан Павел, Петр и другие, они говорили, моя молитва об Израиле во спасение. Сам Христос сказал, спасение язычникам и всему миру от иудеев. И мы должны благодарить Бога, что Бог привил нас к этому корню Авраама. Эту дикую маслину, которая сама по себе высыхала, была брошена на попрание. И мы получили жизнь благодаря этому корню, к которому привились. И вы хотите после этого слышать истории, что священные предания не противоречат священному писанию? Абсурдно. Они противоречат, именно противоречат. Достаточно кратенько мне хотелось бы сказать, что любую возможность, которая появляется, я хочу использовать вот в подобных вопросах. Мне кажется, я говорил об этом, ну, будет не лишним напомнить. Когда мы маму возили в больницу и в длинной очереди сидели, рядышком со мной оказался православный священник. Нетрудно было заметить по его одежде, и в руках у него была какая-то книга, молитвенник, какое-то молитвослово или еще чего-то. Я заглядывал туда, пытался что-то увидеть, потом говорю, можно задать вам несколько вопросов? Да, пожалуйста. Я говорю, а как вы относитесь к протестантам? Посмотрел на меня и начал рассказывать историю о католиках. Я выслушал все о католиках и узнал столько новостей, которых раньше не знал. Я слышал длинное выступление о католиках. Да, он не говорил эмоционально, с наездом каким-то, но достаточно нелестно. И когда появилась возможность, я прервал его и говорю, секундочку, вы хотите сказать, что католики, христиане, католики не будут спасены? Из них никого не войдет, никто не войдет в Царствие Божие? Его внешний вид, его реакция была, именно это я и говорю. Абсолютно нет. Истинная, верная церковь – это православная церковь. Эта беседа чем-то прервалась, но я сделал вывод. Если католики не войдут в Царствие Божье, то кто такие протестанты, которые подняли бунт внутри католицизма и вообще псевдохристиане? Сделай сам вывод, как я к ним отношусь. Они нетерпимы. И для меня очень странно звучит, когда они других христиан, которые не совпадают с их мнением, традициями, называют сектантами. Потому что сектантское мышление именно в закрытости выражается. Только мы. И люди говорят, что они не противоречат, их традиции не противоречат Священному Писанию. Кроме богословия и миссии, давайте посмотрим на кратенько на сам аспект богослужений. Алтарь, который присутствует, эти длинные одежды, эти свечи, это воскурение дыма. О чем оно говорит? Это непонятное пение, непонятные проповеди. Приближает ли это людей к Богу? Является ли это ясностью проповеди Евангелия, которую Господь определил? Дистанция между прихожанами и священником. Почитайте 10 главу послания к евреям. Все вопросы снимутся. Вы поймете, что нам открыт доступ, свободный, простой, новый и живой, в присутствии Бога. Они сохранили как раз-таки иудейскую культуру священнослужения. Что насчет самих церемоний, которые они проводят? Откуда взялась идея, что какой-то листик бумажки, который кладут на лоб, это гарантия входа в Царствие Божье? Разве это не глумление над Словом Божьим? Человек, который жил вдали от Бога. Человек, который ничего общего с Богом не имел. Явно умер во грехах. Очевидных грехах. И священник потом в присутствии родственников, всех, кто пришли проводить последний путь, говорит, упокоился раб Божий. И после этого люди утверждают, что никаких противоречий. Все в унисон, все гармонично, все слажено, все четко, все дополняет одно другое. Это неправда. Откуда взялись идеи 9 дней, 40 дней, год? Откуда все эти странные вещи, когда нужно табуретки бросать, когда гроб поднимают, когда нужно зеркала закрывать, когда нужно множество разных приписок, которые вообще мы нигде не находим. А они есть. И в разной местности, я уверен, по-разному это где-то существует. После того, когда эти люди заявили Христу, что они не умывают рук своих и приступают, это так грозно звучит, они просто попирают или переступают через предание старцев, Христос не отвечает им, потому что Он знал, что это псевдорелигия, что это религия, которая сделала фасон, внешнюю какую-то витрину, где можно без измененного сердца, без сокрушенного духа служить Богу. Даже самый отъявленный неверующий человек, самый глубоко укоренившийся грешник, он может служить Богу, и все будет нормально. Достаточно исполнять предания, повеления и внешние какие-то ритуалы. Не с тем человеком они начали общаться, и не тому человеку задали этот вопрос. И Христос не собирался им отвечать на этот вопрос и на этот упрек. Смотрите, что Он делает. Он задает им вопрос. Зачем вы... Давайте мы обратимся к нашему тексту. Третий стих. Он же сказал им в ответ. Зачем и вы приступаете заповедь Божью? Ради предания вашего. Вот конфликт. Есть заповедь Божья и есть предание. Что с этим делать? Подвинем заповедь Божью. Потому что предание ценнее. Мы сейчас посмотрим, в чем это предание было. Христу понятно было, о чем, каким преданием они жили. И Он просто берет и приводит им пример, как они убирают заповедь Божью, как они упраздняют ее и как они утверждают предание свое. Смотрите, Христос ссылается опять-таки на открытое устное Слово Божие, которое стало потом записанным. Бог заповедал. Это авторитетно, Бог заповедал. Если вы не знаете авторитет, откуда пришло это слово, я вам хочу напомнить, Бог заповедал. Если для вас это слово ничего не значит, так это много значит, что Бог для вас ничего не значит. Потому что из Его уст, из Его характера, из Его сердца изошло это слово. И его нужно исполнять. Христос акцентирует, Бог заповедал. Что Он заповедал? Почитай отца и матерь свою, и злословящий отца или матерь смертью да умрет. А вы, ой, интересно, есть заповедь, и люди делают в эти законы поправки. Поправка к первому пункту, поправка ко второму. Мы дадим четкое объяснение, что это значит, и как с этим жить. Смотрите, а вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего, матерь свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Марк использует другое немножечко слово. Он сразу говорит по-еврейски «карван». Это некое посвящение или клятвенное слово, которое обязывало человека исполнять. Давайте мы разберемся, что это значило. Они говорили следующим образом. Все, что есть у меня, как у сына, и все, что я мог бы дать тебе, престарелому отцу или матери, свое время, свою заботу, свои деньги, жилье, взять тебя к себе, не могу. Хотел бы, но не могу. Почему? Карван. Это я дал Богу. Неужели ты будешь претензии выставлять Богу? У меня есть деньги, которые я мог бы тебе дать, чтобы купить лекарства, молока, хлеба там, или дров, или еще чего-то. Извини, карван. Я посвятил Богу. Христос знал эту глупейшую традицию. Эта традиция или эта заповедь человеческая, она была построена на эгоизме. Люди ничего не хотели делать для своих родителей. Абсолютно ничего. И чтобы обойти эту заповедь, придумали карван. Удобно, просто. И работает. Но как же я нарушу клятву? Карван. Они дальше шли, родители. Если они давали деньги кому-то в долг, И потом люди мне возвращали, они могли на храм не жертвовать. И если они думали, что Бог будет выставлять к ним какие-то претензии, они могли Богу сказать: Господи, карман, забери у него деньги, которые я тебе готов был посвятить. Сколько хитрых лазеек люди придумывали для того, чтобы обезопасить себя, сделать свою жизнь комфортной и счастливой. Христос срывает с их подлых лиц маску. И Он показывает, что авторитет Слова Божьего вы попираете. Вы придумали этот карман, вы придумали эту традицию, вы придумали эти заповеди старцев для того, чтобы упразднить Слово Божье. А Слово Божье нужно не просто знать, а исполнять в жизни своей. Если оно ко мне прозвучало, я должен каким-то образом отреагировать. Или я ему подчиняюсь, или я разбавляю его преданиями. Ну, Бог не это имел в виду. Вот давайте мы его защитим разными какими-то преданиями, какими-то историями. Вот их будем исполнять. Подобное отношение людей к Слову Божьему не могло не разгневать Христа, потому что перед ними был воплощенный Логос. Перед ними было то Слово, которое было в начале и которое явилось к людям, посредством которого произошел этот мир, посредством которого этот мир существует, посредством которого пришло спасение людям. И они берут и унижают его. Цепляются за мелочи, опять-таки придуманные ими же самими. И Священное Писание отодвигает в сторону. Личное отношение Христа к Писанию, к Слову Божьему, оно должно просто пропитаться нами. Мы должны полюбить Слово так, как любил его Христос. Мы должны защищать это Слово, как защищал Христос. Мы должны исполнять его в своей жизни, как исполнял его Христос. Мы должны считать его абсолютным, единственным, завершенным авторитетом Слова Божьего. Я хотел бы предложить нам несколько примеров отношения Христа к Слову Божьему. Первое, Христос утверждал авторитет Слова Божьего. Запишите себе Иоанна 17:17. Когда Он молится Отцу и говорит: «Отец, молюсь Тебе о моих учениках, о моих друзьях, о тех, которых Ты дал мне, освети их истиной Твоей. Слово Твое есть истина». Братья и сестры, если вы хотите знать объективную истину, абсолютно обо всем, она содержится в Священном Писании. Христос хранил авторитет Слова Божьего. Матфея 5 глава 17 стих. Когда Он сказал: «Не думайте, что Я пришел нарушить Слово Божие или заповеди». Ничего не сказано о преданиях. Именно предания Он пришел нарушить. Именно предания Он пришел дискредитировать и высмеять, и унизить людей, которым верено было Слово Божие. Именно эти люди должны были водрузить Слово Божие и утверждать его, и проповедовать, и жить им. Но Христос сказал: «Я пришел это сделать. И исполню абсолютно все до последней запятой. Потому что нет ни важного в Слове Божьем, ни запятой, ни многоточия, ни вопросов, ни того, что там находится, чтобы мне просто упразднить это». И Он сказал: «Я абсолютно все это исполню». И Он это сделал. Христос сам жил авторитетом Слова Божьего. Евангелие от Матфея, 4 глава, достаточно вспомнить эту историю, когда сатана искушал его. Смотрите, как он его атаковал. Вот откуда рождаются предания человеческие. Вот где появляется альтернатива Слову Божьему. Именно в бесовских учениях. Они родоначальники всего этого. Вспомните Эдемский сад, когда люди безмятежно жили, и говорящий червячок подполз к ним и начал с чего? «Подлинно ли, сказал Бог?» Он сразу начинает атаковать Слово Божие. моментально. Давайте разберемся. И пошла игра на его территории. И он разложил их на лопатки в секунду. В секунду он вызвал у них жажду, независимости от этого слова. Пусть не написанного, но устно сказанного, ясно понятого, очевидного, произнесенного Богом, доступного. Точно. Бог нас ограничил, Бог хочет, чтобы все вращалось вокруг Него. И Его Слово можно переступить. Если Он сказал, что вы умрете, есть альтернативное мнение, что мы не умрем. Давай-ка попробуем. Самый первый бунт был против бунта, против Слова Божьего, против Его истины. Это не просто безобидная шалость, что им захотелось покушать неведомого плода какого-то. А это был явно выраженный упрек Богу в том, что Он людей ограничивал. И это была атака на Слово Божие. Когда явился Сын Божий, та же схема. О, Бог тебе сказал, что ты сейчас прошел этот сложный период. Да, конечно, но кушать-то хочется. Если ты Сын Божий, кто-то еще сомневается, я еще сомневаюсь, но если ты Сын Божий, яви свою силу и славу, скажи этим камням, чтобы они в булочки превратились. И мы помним, что каждую атаку Христос отражал абсолютно одной фразой: написано. Написано. Почему Христос так делал? Потому что Слово Божье, который Отец ему сказал, все, что он должен был сделать в учении жизни своей, он принял это на небесах. И он в точности должен был его исполнить, не нарушить абсолютно. И он понимал, что Христу нужно умереть не в пустыне от голода, а умереть на кресте. И он доверял Отцу, что он не умрет там с голоду. И он понимал, что он не должен завоевать публику прыжками с храма или с каких-то высоких мест, чтобы впечатлить толпу, за собой повести, хотя это было бы удобно, быстро и просто. Он понимал, что посредством веры люди должны за ним пойти. Вот почему он отражал все эти атаки. И вот почему мы видим эту беспощадную войну против Слова Божьего. Сегодня удобно верить в Бога, о котором ты практически ничего не знаешь. Посредством книг, историй, фильмов. Я удивляюсь, многие христиане говорят: вот такой классный фильм посмотрел. А что, правда Соломон женился на царице Савской? Там детки говорят такие классные, фильм такой неплохой. И там истории начинают рассказывать о Моисее, да, принц Египта. И вот так вот. Ух, а я и не знал, что у Моисея такой брат был сводный. Они такие там прикольные были. Меня это удивляет, друзья, почему вы смотрите это и живете этими историями, думаете, что это 100% фильм снят по Библии. И вот когда это все формирует мышление людей, мы искаженно воспринимаем Бога. Нас нужно переучивать, переделывать внутри, потому что сформировано неверно. И это слово не стало нашим авторитетом, нашей жизнью, этим эталоном, посредством которого мы должны жить. Сатана – отец лжи, и он сделает все, чтобы это слово не было авторитетным. Он разбавит его. Он сделает абсолютно все, чтобы оно было затуманено и удалено из жизни людей. Если он раньше как мясник грубо работал, запрещали Библию иметь в домах, в тюрьмы сажали людей, книги сжигали, бунтовали против этого. Подумайте, в чем проблема? Если люди, обращаясь к Богу, читая книгу эту, переставали вести аморальный образ жизни, семьи восстанавливались, страна стояла на позициях войны с этой книгой. В советские времена через границу три вещи нельзя было провозить: оружие, наркотики и Библию. Самое первое, что попадало под категорию запретов. В чем проблема? Потому что знали, что эта идеология будет богоцентрично, и все будет вращаться вокруг одной личности. Если человек будет буквально принимать Библию, читать ее, поклоняться Богу через Библию. Потому что за всей этой войной стоит древний змей, который всем своим существом ненавидит Библию, ненавидит Бога и Его Слово. Я думаю, что у вас, слушая все это, возникает, может быть, какая-то сравнительная характеристика относительно своего сердца. Как много вы посвящаете этой книге внимания, времени, любви, желания и стремления исполнять ее? Если вы к ней относитесь с прохладцей, почитывая ее время от времени, знайте, что кто-то трудится над вами, чтобы она не работала в вас. Кто-то удаляет вас от этого, влияя на кнопочки вашей плоти, заставляя вас погрузиться в любую суету, чтобы это слово не говорило к вам. Если вы хотите задать себе вопрос и узнать, могу ли я быть осведомленный, должно ли быть мне понятно, христианин ли я, возрожденный и спасенный, у меня первый ответ был бы – ваше отношение к Слову Божьему. Тест, как вы относитесь к Слову Божьему. Является ли оно достаточным, авторитетным, абсолютным, непогрешимым, точным и жизнеспособным изменять человеческие судьбы? С болью вспоминаю разные беседы моих друзей и христиан, которые говорят, что Библия недостаточна. Читают разную чепуху, психологии, которые подмешивают с какими-то библейскими стихами и говорят, вот так нужно семью развивать. Но Библия же недостаточна, она не все вопросы семейные освещает. Не все конфликтные ситуации Библия показывает. А вот почитая эту книгу, да, вот это там полнейший какой-то обзор, как нужно вести себя, какие там с людьми выставлять границы, барьеры, пределы, как влиять на людей, как завоевывать дружбу, как быть коммуникабельным в обществе, как воспитывать детей. И снова попирается Библия. Но если быть честным и объективным, там есть все, абсолютно все. Я со своими друзьями недавно общался, когда они рекламировали книгу для улучшения семейных отношений. Просто, я говорю, мне хотелось эту книгу сжечь. Ничего библейского. В общем, оболочка культурно красивая, морально отшлифованная, но ничего библейского. Я говорю, вы думаете, что это пособие поможет улучшить семью? Она ее разрушит. Сплошная манипуляция друг друга. Сплошная лесть. Сплошные трюки. Сплошные какие-то игры. И я понимаю, это плод воображения человека, который, может быть, сам поступает в своей семье. И думает, я вас научу, как это делать. У меня-то работает. Я возвращаюсь к Священному Писанию и говорю, посмотрите, чего стоит только 5 глава Ефесянам, где сказано о семье так много. Конференции можно месяцами проводить на несколько этих стихов, которые там изложены о семье. Почитайте притчи, почитайте псалмы, почитайте другие источники из Библии, взятые о семье. Я просто привожу этот пример, чтобы показать, что Библии достаточно. Мы сейчас вернемся к этому стиху. Несколько моментов мне хотелось бы в заключение сказать о том, как апостолы относились к Слову Божьему. Ефесянам 2 глава 20 стих говорит, что со временем апостолов это устное предание, которое они передавали истину Божию, не написанную еще, но друг другу и проповедь с ними закончилась. Если после них появлялись люди, которые говорили, что это то же самое, что Библия, это неправда. Потому что Павел говорит, что на основании апостолов церковь утверждена. Вот как они относились к Слову Божьему. Они учили, что Божье Слово самое авторитетное. Оно авторитетнее, чем знамения, чудеса, личный опыт, личное какое-то переживание. 2 Петра, 2 глава, 19-21 стих. Они учили, что только Слово Божие производит рождение свыше. Прекрасные отрывки мы находим у Иакова 1:18. 1 Петра, 1 глава, 23 стих. Сказано, что не от тленного семени, но от Слова Божьего рождены. Предания никогда никого не спасали. Традиции никогда никому не приносили жизнь. Слово Божье – да. С этим невозможно спорить. Они верили, что только Слово Божье достаточно для освящения и полезно для практической жизни. 2 Тимофею 3:16, где Павел говорит, что все Писание, абсолютно все Писание, богодухновенно, то есть вдохнуто Богом. И он перечисляет, что оно полезно для научения, для обличения, для исправления, помните? Для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовил. Посредством чего? Посредством Слова. Павел жил этим Словом. Они сохраняли точность этого Слова в проповеди. Вот два отрывка. 2 Коринфянам 2:17 и 4 глава 2 стих, где Павел говорит, я преподаю вам Слово Божие, не как Слово человеческое. Я пытаюсь преподать вам Слово Божие без всякого искажения, в точности. Потому что Павел боялся Бога. И он понимал, что это слово, данное ему, оно должно было в точности быть передано народу. Откуда появилась реформация и протестантизм? Что было главной движущей силой, если мы говорим уже не об эпохе апостолов, а об эпохе протестантской церкви? Эти утверждения, соло, по латыни, то, что по-русски это звучит «только». И в основе, с чего начиналось «только», только Писание, только вера, только Христос, только благодать, только к славе Божьей. Проснулись христиане, в конце концов. Они осознали, что слишком много налетов в церковь, и трудно разобраться, посредством чего грехи прощаются. За деньги, за добрые дела, за натирание мозоли на коленях молитвы. Если вас интересует подобный вопрос, изучите историческую личность такого человека, как Мартин Лютер. И вы увидите, осознаете, что если бы делами спасались, Павел и он, наверное, были бы в числе первых. Но они сделали все, чтобы узнать, что через дела никто не спасается. Вот откуда родилось это утверждение. Только Писание. Только Писание является авторитетом, потому что оно открывает нам Бога, оно открывает нам нас самих, какие мы. Оно приводит нас к спасению, оно животворит нас, оно сохраняет нас в спасении, оно сохраняет семьи, помогает воспитывать детей, помогает правильно жить в обществе. Только Писание. Вот почему Христос так сильно отстаивал авторитет Слова Божьего, так хранил его, так любил его, так возвеличивал его, потому что из уст Божьих оно изошло. И он знал цену этому слову. В заключение хочу снова акцентировать внимание. Все, что находится вне 66 книг Ветхого и Нового Завета, оно не является Словом Божьим. Следовательно, не имеет никакой силы и авторитета. Ему можно не подчиняться. Может быть, там будут какие-то неплохие истины, полезные. Как высказывается один проповедник, что поломанные часы тоже два раза в сутки показывают правильное время. Можно что-то найти, но не обязательно там искать, потому что здесь есть все. Наши проповеди, они не богодухновенные. Наше пение, оно не богодухновенно. Наши молитвы не богодухновенны. Комментарии к Библии небогодухновенны. Кто-то из них может делать предание какое-то и полагать, и считать, что вот оно точно объясняет Библию, поэтому я буду зависим только от комментариев. Ничего, кроме Слова Божьего, не является богодухновенным. И мы должны жить на этих позициях, друзья. Мы должны утверждать эту истину, наслаждаться ей и проповедовать только ее. Вот почему Христос заострил внимание о том, что люди склонны заповедь Божию отодвинуть в сторону ради преданий своих. Последний текст, который мне хотелось бы прочитать перед молитвой. Книга пророка Исаии, 66 глава, 2 стих. «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Давайте помолимся.